И мы представляем нашу гостью. Это Светлана Остапа. Она заместитель шеф-редактора портала «Детектор Медиа», а также очень авторитетная медиа-экспертка, которая занимается СМИ очень долгое время. Здравствуйте, Светлана. И будем говорить с вами о такой достаточно важной теме и неоднозначной, да, потому что, наверное, простого ответа на нее быть не может. Это нужно ли сообщать плохие новости и как их нужно сообщать? Вот давайте как бы вот с этого начнем, да, потому что там есть информационный повод, да, почему мы вас пригласили. Давайте мы как бы его озвучим. Вот, да, это было на Первом канале, показывали, наверное, там с большими подробностями, да, того, как узбечка ходила по Москве с головой ребенка, да, и это все было очень сильно, да, это все демонстрировалось, и, безусловно, у части людей это вызывало определенное неприятие. У части людей, наверное, там никаких проблем с этим не было, но тем не менее, да, вот где вот эта грань, как вы считаете?
Здравствуйте. Новости, конечно, не бывают только хорошие. Ну, как и в нашей жизни, все бывает и плохое, и хорошее. Поэтому новости нужно сообщать, потому что это новости. По поводу конкретно этой новости, я скажу, что ну, вот я посмотрела, это не только Первый канал, посмотрела, как дали эту новость, сообщили эту новость разные издания российские. Так меня возмутил другой факт, что они в заглавиях и потом в тексте везде называют эту женщину уже убийцей, которая отрезала голову ребенку.
То есть презумпция невиновности.
Да, не было еще никакого решения суда, не было доказано, что... Ну, они мотивировали это тем, что она сама вроде бы как созналась в этом убийстве, но дело в том, что...
Даже
были...
говорили о мотивах,
да.
Даже говорили, что она сказала, почему это сделала.
Да, да, но были факты в истории, и есть даже в книгах описаны истории такие уголовные, когда сознавался человек в убийстве, а потом оказывалось, что он это сделал или под давлением, или из-за страха, или из-за того, что он был в этот момент там, под каким-то действием каких-то наркотических средств. И таким образом, ну то есть это однозначно, до решения суда нельзя называть человека...
Вешать ярлыки, по
да,
сути.
Нельзя называть человека убийцей. Это первое. Второе, когда я смотрела видео, ну, в принципе, оно там показано издалека, ну, не очень там видно этих всех таких подробностей, там, неузнаваемо некоторые лица и все такое, но по стандартам журналистики, конечно... Лучше, чтобы, особенно на видео, если это большие телеканалы, где большая аудитория, не если рассказывать о таких фактах, то не показывать много крови, части тела отрезанные и все такое. То есть это стандартами журналистики запрещено. И даже это касается и событий на войне. То есть если вы показываете издалека какие-то там, да, после битвы какой-то или боя, что там лежат трупы издалека, то еще, ну, там чуть-чуть общий план можно это показать, допускается. Но если это близко, то нельзя показывать это.
Вот мне кажется, вообще впервые эта дискуссия в украинских СМИ вот так глобально возникла, когда была война в Грузии, вот если вы помните. И вот, по-моему, газета «Сегодня» разместила на своей первой полосе огромную фотографию с трупами. И вот тогда, потому что до этого эти темы, наверное, не выходили, да, на вот интерес подобного уровня, потому что война была, там, это Израиль, да, ну, были там горячие точки, где происходили подобные истории, но они не были для Украины в приоритете. И вот тогда возникла уже тогда эта дискуссия. И, наверное, ну вот, к сожалению, вот вы говорите, что есть стандарты, но у нас же они не... Ну, это может быть какое-то внутреннее ощущение, да, а вот ну, кодекса журналистской этики у нас до сих пор нету.
Почему? У нас есть кодекс журналистской этики. У нас есть кодекс журналистской этики. Он состоит из 18 статей, и там есть такая статья.
А когда он был принят?
Он был раньше два кодекса. Кодекс украинского журналиста и кодекс журналистской этики. А в 2011 году или 13-м их объединили.
Так и это было такой... вот под эгидой
вот
кого?
Это под эгидой НСЖУ, ННПУ, тут Союза журналистов, не Союза, а...
Союза
журналистов, да, профсоюзов журналистов. И это было, объединила это все комиссия журналистской этики.
Тут вот, наверное, вопрос немножко в другом, хотела сказать, Ирина. Тут вопрос в том, что даже если эти кодексы есть, особо юридической, можно сказать, такой ответственности за невыполнение или несоблюдение их никто не несет.
И не, плюс... Естественно, да. Это саморегуляция, нет тут, да, юридической.
И именно поэтому зрителям, слушателям, которые не знакомы с деталями, им трудно понять, почему вот мы, допустим, сейчас спорим именно об этом. То есть мы можем им как-то объяснить, но пока они сами это не поймут.
Ну, в украинском эфире тоже были такие дискуссии, буквально вот несколько, ну, может, в прошлом году, когда погиб наш коллега.
Да, и тоже, Николаев, да.
Да, да, тоже эта дискуссия поднималась, стоит ли показывать умирающего коллегу или нет.
Ну, более того, там как бы дискуссия даже немножко в другом была. Дискуссия была в том, что журналист определенного канала писал стендап на фоне умирающего, да, Сережи, да, да, а не оказывал в этот момент ему помощь. Вот даже там вот в этом как бы была больше, ну, дискуссия.
Его, да, тоже за это осудили.
Да,
то есть,
да,
тут юридически осудить нельзя, а вот когда твои коллеги тебя осуждают, это может быть даже больнее бьет, чем юридическая какая-то
но это
норма.
Если мы говорим про одного журналиста, если мы говорим про какое-то издательство в целом, то и оно допускает какие-то подобные случаи.
Или
то...
телеканалы, да, например.
Ну, или телеканал, да, любое СМИ. А по поводу вот Сережи, которого это на самом деле можно притянуть к юридической ответственности за не оказание помощи.
Нет,
за
там помощь
нельзя.
Оказывали не... Ну, ну, то есть другие, это не то, что, да, он умирал, и в это время он показывал его, а не оказывал помощь. Там другие оказывали помощь в этот момент. То есть там тоже нельзя было его...
Ну, там такая, да, ситуация была неоднозначная, на самом деле, и это один из немногих случаев, когда, который расколол, на самом деле, еще и плюс и журналистскую среду вот, украинскую, потому что кто-то был за, кто-то был против... Определенно понятно, что канал это «Солидарность» была, канал, и он там пытался эту всю историю как-то...
Ну, некоторые думают, что во время военных действий надо забыть о всех кодексах,
да,
этики,
все,
да,
хорошие,
но не думают,
да,
про родных этих людей, которых они показывают на всю страну. Тоже касается и трансляции, все, что связано с детьми. То есть это уже тоже дискуссия постоянно поднимается, и все равно некоторые телеканалы продолжают вот, нарушать этот же кодекс журналистской этики. Это не только украинская норма. Это норма вообще всемирная. Вы когда посмотрите иностранные каналы, если там журналист идет, показывает, ну, идет по улице, и там кто-то идет с ребенком, то это лицо просто размывают. Потому что они не спросили у родителей, можно ли показывать. Даже вот просто прохожего. А здесь тоже связано, вот сюжет, ну, в России связан с ребенком фактически, и тоже никто не подумал там о родителях и все такое. Но мне еще тут такой аспект, мне кажется, ну, то есть Первый канал и вообще там РИА Новости, и все вот эти каналы, которые манипулируют вообще сознанием россиян, они это делают, мне кажется, все сознательно, потому что, ну, чтобы отвлечь их от каких-то экономических проблем, чтобы они меньше думали об этом.
Да. Это...
Во-первых, да, и во-вторых, они их как-то постоянно вот подогревают вот этот вот страх, эту ненависть, все время их пугая исламистскими террористами, то есть все время говорят, да, это возможно, это была террористка, потому что Россия ведет войну в Сирии, значит, ну, никто не спрашивает, зачем она вообще ведет эту войну там в Сирии. Ну, то есть вот, и вот они об этом все время говорят, обсуждают.
Одна
я смотрю
из версий
в Твиттере.
Мотивов, кстати,
да,
была именно поэтому.
Да. Я смотрю в Твиттере, это все обсуждается. Люди абсолютно забывают, что у них там какие-то экономические трудности.
Давайте вернемся к той теме, с которой мы начали, по поводу более общей, да, по поводу плохих новостей. Как их стоит сообщать, потому что для кого-то это плохие новости, для кого-то это нормальные, для кого-то это вообще в принципе не новости. Ну, каждый воспринимает по-своему. Как можно это отделить? То есть...
Ну, в принципе, нужно сообщать эти плохие новости не оторвано от жизни. Ну, то есть, если это состоялось вот такое убийство, о нем нужно сообщить, но нужно сказать, что в прошлом году в России состоялось еще вот столько-то убийств. И об этом некоторые издания писали. Издания именно. Именно таким способом, что там отрезали голову ребенку. Тоже там, я прочитала, по-моему, около 6 таких,
да,
было
такие
тоже случаев. И буквально накануне был такой случай в Петербурге, и о нем так очень, ну, сильно не кричали, не показывали. Ну, то есть вот показать нужно так, чтобы все время, ну, надо все время помнить, что есть зрители, у которых очень там слабая психика, неустойчивая психика, чтобы они потом не повторили то, что они показывают там там по телеканалу.
Чтобы это не стимулировало их подобным действиям.
Или они не нанесли кому-то там увечья.
Ну, а вот все равно важный момент вот этого мне, ну, я с Лешей согласна, в принципе, он так уже начал эту тему поднимать, вот ответственность, да, за это, потому что, ну, Россия, это понятно, да, это такая пропагандистская машина, и, как вы уже сказали, истинные причины появления и в целом вот этой истории мы не знаем, мы можем только догадываться, что вот, на самом деле это не журналистика, и это нереальное событие, да, это может быть инсценировано, может быть все что угодно. Если говорить об украинских каналах, потому что все равно вот там и относительно прав детей, и относительно там каких-то, ну, просто там тел, да, вот у нас АТО, и мы помним, потому что я помню, наверное, больше всего, ну, вот такие, такое наиболее страшное видео, это было вот после того, как Донецкий аэропорт, ну, как бы он был покинут украинскими частями, да, и в Ютубе везде были эти видео, просто там тел, это действительно очень страшные картины, я просто их отсматривала, когда мы готовили наш фильм о добровольцах. И частично их показывали все равно на украинских каналах. Вот ответственность за это не понесли. Как должен работать этот механизм? Вот это зритель должен подавать на канал, да? Это должна быть, например, Национальный союз журналистов, реагировать, если есть кодекс этики, да? Либо вот у нас раньше была, мы знаем, печально известная, да, комиссия по морали, и мы боролись с ней, потому что это была просто профанация каких-то вещей, точно не борьба за мораль. Вот как механизм должен это работать?
Механизм очень прост. Каждый из нас, любой гражданин может подать заявление в Нацсовет по телевидению и радиовещанию.
Тогда жалоба. Продолжая или дополняя вопрос, чтобы вам, может быть, проще было понять, что мы хотим от вас услышать. Если один человек подает эту жалобу, 15 других думает, так а что тут такого? И осуждает этого первого, то мы, в конце концов, придем к тому, что, ну, как принцип молчаливого большинства, да, который сработает, и никто не... Ну, в принципе, то, как сейчас происходит.
Ну, если вы имеете в виду задействование государственных органов или регулятора нашего Национального совета по телевидению и радиовещанию,
то есть, должна быть его реакция,
то
правильно?
Он этим занимается. Если это не государственные органы, то это может быть та же комиссия журналистской этики, или сейчас создана новый совет такой журналистский, который тоже рассматривает такие жалобы экспертные. Вот. И там, вы понимаете, да, мнение может быть разное, но дело в том, что есть некоторые каналы, которые передают эти новости сознательно для того, чтобы накрутить рейтинги. То есть они подают из 19, из 20 новостей в каком-то одном выпуске 16 таких новостей. Они скандальные, желтые, не классные. То есть, как когда-то говорили, там должно быть 5С и 1Г. То есть там смех, страх, слезы, смерть.
Секс.
Да, и Г — это на украинском деньги, гроши.
Зная, что не будет никакой ответственности им просто за это.
И вот когда они вот накрутят вот эти... Потому что раньше как-то вот программирование новостей, оно всегда сводилось к тому, что сначала там мы передаем самые главные новости отечественные, потом мы передаем самые главные новости в мире, что случилось, ну и на закуску какой-то такой лайф. А сейчас, конечно, вот просто идет какой-то трэш такой постоянный в эфире, очень долго, а потом уже в конце там на закуску что-нибудь хорошее. Но превращать из-за этого, из-за таких вот политики такой в новостях, редакторской, превращать все новости только в хорошее и добиваться этого не стоит. Это неправильно.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадському радіо, и мы говорим со Светланой Остапой. Я хочу спросить еще вот что, в добавление к предыдущему вопросу, то есть, чтобы рассмотреть и чтобы пересмотреть Нацраде работу Интера, чтобы начать как-то мониторить канал, нужно было, чтобы собрались перед каналом бойцы одного из батальонов. То есть, перед этим то же самое было с плюсами, если не ошибаюсь. То есть, много жалоб, и только после какого-то определенного количества жалоб начали пересматривать канал. И плюс, если с плюсами была... Плюс с плюсами, если была действительно какая-то, может быть, проблема от людей, то она как-то очень быстро затихла вот этим скандалом с Интером. Может ли быть это манипуляцией, как вы думаете?
Ну, Тоже есть два мнения, что эти люди, которые там протестуют под каналами, это тоже какие-то проплаченные митинги, потому что они малочисленные. Но часть, конечно, правды там в их требованиях есть. Им надоел этот российский тоже сериал, боевики постоянные там в эфире. Они требуют какого-то украинского контента. Но наши телерадиоменеджеры очень упорно держатся за старые схемы, им тяжело это все разрушить, им тяжело начать мыслить по-новому. И, в принципе, они смотрят на рейтинги, но они эти рейтинги, в принципе, создали своего зрителя сами, можно так сказать. Если бы они меняли потихоньку свою программу, программную политику, зритель бы тоже у них менялся.
А вот это очень важный момент, потому что, если честно, вот у меня, вот я как уже, наверное, бывший телевизионщик, можно так сказать.
Не грустите, Ирина, не грустите.
Который пришел с печатных СМИ, да, с определенных, где есть определенные, все равно, вот, ну вот есть, например, там газеты «Сегодня», мы понимаем, что это таблоид, да, его такая направленность, это еженедельная газета, для такого популярного, это такое популярное чтиво. Там журнал «Корреспондент», где работал, это немножко другая целевая аудитория, да, где определенные, ну, там работают другие стандарты, другие принципы. А вот в телевидении, да, вот эта грань, она, вот эта все равно желтизна, она априори есть, да, потому что мы там говорим, что, например, есть женский канал, есть мужской канал, а вот, вот эта вот качественность, да, она немножко стирается, потому что, как вы сказали, все гонятся как бы за рейтингами. И когда там два года с половиной назад стартовала главная программа, да, то есть задача была вот задать вот эту планку, которую вы сказали. Но вот, к сожалению, рейтинги были не настолько высоки, что следовало ждать, потому что зритель привык к определенному продукту. Вот, и программу закрыли там буквально там через 2.5 месяца. И когда вот я, например, дискутировала там с одним из там тоже людей, которые занимаются маркетингом, говорит, ну ты не понимаешь, вот это должна быть миссия для канала, да, взращивать новые типы зрителя. И я, с одной стороны, согласна, но, с другой стороны, если это коммерческий канал, его задача получать прибыль, да, иметь там рекламу, и там, и если бы еще, понимаю, это была такая, ну, корпоративная такая солидарность, и все сказали, все, да, вот там, с завтрашнего дня мы стараемся там давать нашему зрителю там пищу для ума, да, а не просто там смотреть какие-то картинки. А так вот, как бы, если канал один решил, то он теряет, да, вот свои позиции вообще на этом рынке, и ничего не срабатывает. Вот как с этим можно бороться?
Ну, во-первых, я вас удивлю, но у нас нет ни одного канала, который бы хотя бы вышел в ноль. То есть они все убыточные, они все дотационные, и инвесторы их просто финансируют много-много лет, и нету какого-то конечного там даты какой-то, что вот мы вас прекратим финансировать там в 2017 году, дальше сами. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, чтобы эту тенденцию сломить, для этого и создается общественное телевидение в Украине, которое не будет так сильно обращать внимание на рейтинги, если они будут считать, что эта программа даже для узкой аудитории, там, например, для людей с ограниченными возможностями, или это программа для национальной какой-то меньшины, то они тут в данном случае не будут уже так сильно обращать внимание на рейтинги, они будут обращать внимание на динамику рейтингов. То есть если рейтинг там был маленький, но он хоть чуть-чуть, но вырос, пусть он даже и остается маленький, то они эту программу будут продолжать то есть, делать, я так думаю.
То есть общественное телевидение тоже будет убыточным, но теперь заведомо.
Ну, однозначно, оно будет убыточным, давайте назвать вещи своими именами.
Теперь заведомо убыточным.
Так, оно, понимаешь, оно даже не может быть не убыточным, во всем мире это финансируется...
Дотационно.
Ну даже не то, что дотационно, да. Вообще, во многих моделях нету даже рекламы, да.
Вот тут уже точно миссия. Тут уже миссия граждан. То есть они хотят видеть то, чего нет на коммерческих каналах. Они не хотят видеть засилие этой рекламы, этих таблеток бесконечных. Просто ты смотришь рекламу и думаешь, какая-то больная нация, честно. И ну, вот они хотят другого контента, другого продукта.
Может быть, мы отойдем от темы немножко,
а
но
вот,
я...
Вот можно я... Вот. А ты отойдешь от темы или мы к ней вернемся? Давай, как-то с тобой поделим.
Маленький вопросик, наверное, он очень глупый, но все равно меня всегда интересовало. Общественное телевидение может быть государственным?
Общественное телевидение не может быть государственным, но оно может финансироваться из государственного бюджета.
Вот этот парадокс меня всегда удивляет.
Это не парадокс. Государственный бюджет наполняется из наших налогов. Это наши деньги. Потому тут самое главное, чтобы эти деньги шли независимо от какого-то чиновника. То есть если они прописаны отдельной строкой в бюджете, значит, они должны там быть. и все. А не так, что вот меня там покритиковали, значит, я пока вот в этом месяце вам чуть-чуть гаечку прикручу и не дам эти деньги, понимаете?
Получается так, что если мы даже и не хотим оплачивать общественное телевидение, то мы его будем оплачивать все равно из налогов.
Пока это будет, да, это будет какой-то процент, 0,2 из государственного бюджета.
Спасибо.
Вот если вернуться к теме общественного телевидения, насколько, ну, просто снова-таки, да, вот во всем мире это телевидение, оно имеет уже позиции, и это популярный канал. Вот, к сожалению, за то время, пока Первый национальный, да, Перший UA, вот он...
UA Перший
реформировался, насколько мне известно, исправьте меня, если я неверно, то есть они съехали с 7-го места в рейтингах на 22-е.
Да, рейтинги у них упали, но там бы я 7-е бы так не очень бы и говорила. Ну, в десятке где-то они там были или на выходе из десятки. Ну, да, из...
А почему это произошло, как вы
потому
считаете?
Потому что убрали из эфира рейтинговые рейтинговые
попсовые
программы.
Такие вот, да, вот все-таки?
Да, такие таблоидно-попсовые. Это в первую очередь, я вас опять же таки удивлю, кроме Савика Шустера программы, это даже концерты Поплавского. То есть его почему-то в селах очень сильно любили смотреть, и вот у них были у этих концертов...
У них же, по-моему, там три или две программы были. Там
большие рейтинги — это относительно. Это относительно канала, среднего рейтинга, да, канала. Да. А рейтинг средний был канала не очень высокий. Сейчас, конечно, он там упал почти до единицы, но...
Да, так а вот на этом фоне может ли этот канал, который вот пропагандирует вот эти ценности, да, и вот журналистскую принципы и нормальную работу... перетягивать на себя зрителей и играть какую-то весомую роль, влиятельность иметь?
Я думаю, что может. Во-первых, ему надо еще юридически оформиться. То есть это не думайте, что общественное телевидение — это только UA Перший. Да? Это 32 субъекта. Ну, пока что 31 работают в команде, 32-й — это Укртелефильм, это
деструктив.
Люди, да, деструктив сплошной, из-за которого они могут они создать юридическое лицо. Вот. Потому это и областные нынешние телерадиокомпании, это тоже все составные будущего общественного телевидения. И предъявлять претензии только к UA Перший нельзя. Радио, кстати, украинское слушает очень хорошо. То есть у него рейтинги лучше намного, чем у телевидения вообще. И это во-первых. Во-вторых, конечно, над контентом сейчас работают. Но в тех условиях бюджетных, которых сейчас имеет канал, вот бюджет, это нищенский бюджет просто. И в тех условиях, в которых они работают, они не могут выйти из этих рамок, потому что они должны работать в рамках законодательства. То есть у них там 20 с чем-то этажей помещения, которые им не надо. Это, во-первых. Во-вторых, это помещение еще не оформлено, не сдано в эксплуатацию. Земля, на котором стоит это помещение, до сих пор не оформлена. Помещение обслуживает там 700 работников технических, которые не журналисты, не творческие люди, но это помещение нужно обслуживать. То есть сантехники, электрики, пожарники и так далее. И вот в этих условиях они должны создавать хороший контент. Это очень тяжело, потому они на эту деятельность, они... просят и получают гранты от западных грантодателей.
То есть, когда время пройдет и немножко вот устаканится, вы все-таки видите потенциал в том, чтобы этот канал стал, ну, играл ту же роль, как тоже BBC, да, например, либо там, как
Германия
называется.
Им надо дать свободы чуть-чуть, свободы в том плане, чтобы они могли принимать решения сами, а не так, чтобы им сейчас выделить там 100 гривен на батарейки, им нужно там проводить какие-то проводки через казначейство, через 10 голов.
Но они
будут
ли же иметь это? Самостоятельность.
Да, во-первых, там, ну, однозначно это будет... Самая главная самостоятельность — это в том, что теперь назначение руководителя общественного будет зависеть не от руководителя Кабмина там, или главы парламента, а это будет зависеть от конкурса, на котором его изберут члены наблюдательного совета.
Вот мы начали с плохих новостей, а закончили, наверное, уже более хорошими новостями. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию, за интересный, по-моему, разговор на интересные несколько тем. Я напомню, что вы слушаете «Громадское радио» и слушаете программу «Киев-Донбасс».